Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы пишем историю Отечества в 20 веке, мы идем по алфавиту. Эти лица у нас по три на каждую букву, а на некоторые буквы больше. Вот мы дошли до буквы «Х», и на букву «Х» у нас пять героев, и один из них – великий хоккеист, без преувеличения хочу сказать, что это великий хоккеист, Валерий Харламов. Я очень рад, что он оказался одним из тех, кого слушатели «Эхо Москвы» выбрали в интернете. Я оговариваюсь, героев выбираете вы. На одну букву только одного героя выбираю я, как автор и ведущий этого проекта. Всех остальных выбираете вы, голосуя в интернете или в прямом эфире. И поэтому это ваш выбор. Валерий Харламов, нападающий легендарной сборной СССР, которая много раз побеждала на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. И, как всегда, в нашей программе в начале портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
27 августа 1981 года нападающий сборной страны по хоккею с шайбой клуба ЦСКА 33-летний Валерий Харламов с женой Ириной возвращался с дачи в Москву. За рулем была Ирина. На скользкой от дождя дороги машину неожиданно занесло и выбросило на встречную полосу. Ирина не справилась с управлением, и харламовская «Волга» столкнулась с грузовиком «ЗИЛ». От полученных травм все пассажиры «Волги» скончались на месте. Так трагически и нелепо оборвалась жизнь одного из великой плеяды хоккеистов, которые в период с 1963 по 1983 год принесли сборной СССР победу на 17 чемпионатах мира из 20. И сегодня сердца болельщиков старших поколений, заставших времена, когда некоторые хоккеисты еще играли без шлемов, замирают при звуке имен Александрова, Альметова, Локтева, Фирсова, Старшинова, братьев Майоровых и в этом же ряду Валерий Харламов. В той плеяде игроков было несколько поколений. Валерий Харламов принадлежал ко второму, пришедшему в большой хоккей в самом конце 60-х. Заметил Харламова и сделал его великим игроком Анатолий Владимирович Тарасов, согласно британской энциклопедии, отец российского хоккея, сделавший СССР доминирующей силой в международных соревнованиях, отец знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Анатольевны Тарасовой. Впрочем, не заметить Харламова было трудно. Он выделялся на хоккейной площадке своим латинским темпераментом, ведь его мать была испанкой, из тех детей испанских республиканцев-противников Франко, что были вывезены в СССР в конце 30-х годов во время гражданской войны в Испании. Мировую славу принесла Харламову легендарная суперсерия сборная СССР, сборная канадских профессионалов НХЛ 1972 года, в которой он несколько раз исправлял ход неудачно складывающихся матчей. Самую значительную, по его признанию, шайбу в карьере Валерий забросил на Олимпийских играх в Инсбруке, когда в игре СССР-Чехословакия при счете 3-3 он переиграл вратаря Иржи Холичика и принес победу своей команде. Всего за 15 лет спортивной карьеры он сыграл 438 матчей за ЦСКА и забросил 293 гола. 123 матча было сыграно за сборную СССР на чемпионатах мира и Олимпийских играх и забито 89 голов. Под конец жизни Харламов многое сделал для становления мастерства Сергея Макарова и Владимира Крутова, лидеров новой волны советского хоккея.
А теперь я хочу представить гостя нашей сегодняшней программы. Мне очень приятно поприветствовать в студии Александра Валерьевича Харламова, сына великого хоккеиста, который сам тоже играет в хоккей. Я прошу прощения, Александр, я, честно говоря, вот тогда я был большим хоккейным болельщиком, но сейчас, к сожалению, за хоккеем перестал следить. Вы где сейчас играете?
Ну, я уже, как сказать, свое отыграл, я уже тренирую команду чеховского «Витязя», так что все равно жизнь как бы продолжается, и связана она с хоккеем.
На вас майка Бостон Брюинс. Вы играли в
НХЛ? Нет, это майка это моего друга большого, это Сергея Гончара. Это его подарок.
Сами в НХЛ не играли?
Нет, играл. Я поиграл немного в НХЛ в составе Вашингтон Кэпиталс. Вот. Так что и так вообще в Америке я прожил порядка 6 лет.
Ну, а как вы думаете, если бы отцу вашему судьбой было уготовано прожить дольше, он поиграл бы в Америке?
Поиграл, наверное, вряд ли, потому что все-таки уже возраст был такой, все-таки 33 года, когда он погиб. Я думаю, если еще бы чуть пораньше, то да, и были такие предложения со стороны НХЛ, но тут железный занавес, тогда еще...
А предложения действительно были?
И очень даже хорошие, и даже по меркам тамошним НХЛовским огромные деньги предлагались.
Ну, сколько тогда платили?
Ну, если там ведущим игрокам по тем временам платили порядка там таким игрокам, как там Фил Экспозито, там Бобби Ор, порядка, наверное, где-то 200-300 тысяч долларов в год.
Тех долларов, которые стоили гораздо дороже, чем нынешние.
То поступали предложения в районе миллиона долларов.
Ну и где они заканчивались?
Они даже не обсуждались.
Даже не обсуждались.
Нет.
Ну, а как вы думаете, отец жалел о том, что вот... Или он к этому относился равнодушно?
Понимаете, у них... Я не могу утверждать, что он относился равнодушно, но для них, людей того времени, родина и все прочее имело очень большое значение, и поэтому, я думаю, они...
Ну, нет, ну, для вас родина тоже имеет большое значение, я надеюсь.
Для нас, конечно, тоже,
но... вы же поиграли 6 лет там.
Ну, для нас уже был проложен путь, там, более там, старшими товарищами, то есть это уже все было легально.
То есть, наверное, отец об этом думал, ну, просто как какая-то такая легенда.
Конечно, мечта. Такое, но
мечта были вот то, эти... что не может не осуществиться
ну,
никогда.
Ну, конечно, но были вот эти самые наши первые суперсерии, там, 72-го года, и не скрою, что отец очень любил играть против канадцев.
А почему?
Не знаю, он говорил, что это, говорит, это настоящий хоккей. Это,
то есть... Ведь это другой хоккей. Ведь нет, это, канадцы играли не в тот хоккей. Вот я помню первый раз, когда мы увидели на телеэкранах ту самую первую знаменитую серию матчей наших лучших хоккеистов с канадскими профессионалами, мы сразу увидели, что вот чем-то этот хоккей отличается, а вот чем?
Да он и по сей день отличается, то есть это совсем другая игра, это совсем другие скорости.
Какие? Больше и меньше?
Намного больше.
Намного больше.
Намного больше азарта, намного больше борьбы, и сама система совсем другая, совсем другой подход.
Какой?
Ну, понимаете, история НХЛ насчитывает уже очень много лет, и там это, так, это и бизнес-проект. Говорит только одно, то, что в этой лиге играют самые лучшие игроки со всего мира.
Ну, хорошо, а вот расскажите, как отец вообще пришел в хоккей, как он туда попал? Талантливых детей, которые мечтали стать хоккеистами, к тому времени, когда он уже был мальчиком, было достаточное количество.
Ну да, но в хоккей он пришел довольно-таки вообще-то в таком позднем возрасте, его привел как бы мой дед. Вот.
Сколько ему было лет?
Ой, ему было, по-моему, порядка 12-13 лет. Вот. Это довольно-таки такой поздний возраст. Вот.
Но... То есть к тому времени советские хоккеисты уже побеждали на чемпионатах?
Ну, не побеждали, но, ну, понимаете,
нет,
чтобы...
Как бы уже
нет,
уже
да,
бывало
да,
такое.
Да, конечно, бывало, но...
Серии из многолетних побед
это
еще
да,
не
но
было, но...
Для начала занятий хоккеем это возраст такой довольно-таки уже огромный, потому что, по крайней мере, на сегодняшний день хоккеем начинают заниматься детишки там, в возрасте порядка 5-6 лет.
5-6?
5-6, да, уже встают на коньки, это уже как бы детские школы принимают таких ребят. Вот, и на тот момент, конечно, там такой возраст... Ну, чем-то приглянулся тренерам.
То есть он не сразу попал к легендарному Анатолию Владимировичу Тарасову?
Нет, там до Тарасова еще были там детские тренера.
То есть Тарасов отбирал уже из...
Тарасов – это конечная точка. Скажем так, это конечная точка, это Тарасов, это тренер.
Как вот эта цепочка выстраивалась?
Там выстраивалась. Она и по сей день ничего не меняется. То есть есть детская школа, юношеская, и потом молодежная, и уже... команда мастеров.
Нет, но это Тарасов ходил и смотрел на молодых ребят? Или к нему приходили
Тарасов,
тренеры, которые работали
конечно,
с детьми и говорили, что...
проходят тренерские собрания, тренерские там всякие обсуждения, но это уже в более старшем возрасте, и там даются какие-то рекомендации. Вот, и непосредственно там у каждого возраста свои соревнования, куда приходят тренера, отслеживают это все и потом уже приглашают.
Uh-huh. Ну, наверное, несколько слов надо сказать о этом человеке, о Анатолии Владимировиче Тарасове. Вы, наверное, о нем наслышались.
Ну, я наслышал, я даже под его руководством сам потренировался одну тренировку.
То есть, одну тренировку?
Одну тренировку, хотя мне было всего, наверное, лет 6, наверное, на тот момент. Он у нас провел одну тренировку.
А, то есть это была какая-то такая показательная,
да,
тренировка.
Да, такая показательная
для детей,
тренировка, да. Да, но вы знаете, это... Это достаточно одной тренировки, чтобы это запомнить на всю жизнь.
Ну, а что такого было особенного?
Ну, вы понимаете, мне как бы тяжело судить, но то, что я видел и там по каким-то видеоматериалам, знаете, человек-легенда, то есть его жесткость в совокупности где-то, то есть он и одновременно и жесткий, то есть, наверное, нет такого игрока по тем временам, которые не любили Тарасова. Вот, все относились к нему с большим уважением, и все знают его как очень требовательного тренера, и, то есть, и с другой стороны, он за ребят стоял горой.
Но он был гений хоккейный.
Наверное, так. Наверное, так.
Он, вот что, он умел работать с людьми, находить с ним общий язык, он читал игру, он находил какие-то нестандартные решения.
Вот, это все в совокупности и есть величие тренерское. Угу. Когда вот это все объединяется воедино, угу. Вот, и после, вот это, и после этого и становятся великими людьми. И он единственный из русских тренеров, кто входит в музей хоккейной славы в Торонто. Угу. Так что, если его даже канадцы удостоили такой высокой чести.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы сегодня разговариваем о Валерии Харламове, о великом нападающем легендарной сборной Советского Союза конца 60-х, 70-х, начала 80-х годов. И, конечно же, мы говорим при этом о хоккее вообще, о других фигурах, которые были в том великом хоккее рядом с Харламовым, и в частности вспоминаем замечательного тренера сборной СССР и команды ЦСКА Анатолия Тарасова, тогда всегда говорили, что вот сборную СССР тренируют Тарасов и Чернышов. Кто из них был главный?
Тарасов. Всегда. Тарасов был всегда. Даже там были какие-то ротации потом в дальнейшем там. То есть Чернышов был вроде как бы главным, но всегда все знали, что Тарасов...
То есть в этом тандеме лидером был все-таки,
конечно,
Тарасов. А почему тогда Чернышов был рядом с ним?
Ну, это там политические...
Скорее, политические соображения.
Конечно, там все очень же контролировалось и властью на тот момент.
Ну, власть была неравнодушна.
Ну, неравнодушна, но, понимаете, Тарасов такой человек, он не боялся ругаться с этой властью, из-за этого довольно-таки...
А власть за кого болела тогда? За ЦСКА или за Спартак?
Ну,
я помню, был
я
такой
знаю,
период, когда вот было соперничество
то,
Спартака и ЦСКА.
Брежнев на тот момент болел за ЦСКА.
Да. И, может быть, помните, я не знаю, ну, наверняка вы слышали, как минимум, эту историю, когда был решающий матч на первенство СССР. Это был, наверное, 68-й год или 69-й, когда был решающий матч, играли «Спартак» и «ЦСКА», и Тарасов посчитал, что гол заброшенный, шайба заброшенная спартаковцами влетела в ворота уже после свистка, и когда все-таки судья засчитал гол, то Тарасов увел команду в поле.
Да, да, да.
Знаете эту историю, да?
Да, ну вот и...
И его, по-моему, тогда
после этого
наказали.
Очень сильно его наказали и сняли там его ребят.
Сборную он уже не тренировал с тех пор.
Ну, потом вернули. Ну, конечно, это все было не сразу, но вы сами понимаете, что такой поступок сделать в то время, это дорого стоит. Однако человек не боялся и делал.
Ну, правда. Ну, тогда было ощущение, что кто-то очень помогает спартаковцам. При всем моем уважении к спартаковской команде того времени, там тоже были великие игроки. И Бобров покойный все вот тренировал спартаковцев. Но было ощущение, что вот кто-то болеет против Тарасова, кто-то болеет за Спартак, и кто-то очень Спартак поддерживает. А потом все-таки как раз появился Харламов, появился Третьяк, появилась там целая плеяда ярких игроков, и ЦСКА уже на долгие годы стала безусловным лидером нашего хоккея. А скажите мне, пожалуйста, все-таки вот первые сезоны, которые ваш отец играл за сборную, что там было, на ваш взгляд, самое существенное?
Вы знаете, там, в принципе, на тот момент такой ротации большой не было игроков в сборной. И самое, наверное, проблематичное это было влиться, так скажем, в коллектив и стать, наверное, таким своим парнем на тот момент. Вот, ну, на что, как бы, отцу это удалось. То есть коллектив его принял, то есть и он доказал это своей игрой. Я думаю, вот это было самое такое проблематичное.
То есть, потому что тогда еще, когда ваш отец появился, еще играли яркие хоккеисты.
Конечно, да.
Предыдущего поколения.
Да.
Фирсов, Викулов,
да, да, да.
Александров. Нет, Александров, наверное, уже ушел к тому времени.
Не, Викулов еще играл, да.
Викулов, Фирсов играл, точно
да,
играли.
Поиграли, да. Они
Рагулин.
Вместе. Да, да, да. И... Вот, ну, вот и там не только отец, там еще ряд молодых игроков там вливались. Ну, и все-таки тогда такое отношение было довольно-таки такое правильное.
Тогда был, конечно, потрясающий период противостояния сборной Советского Союза и сборной Чехословакии, которые воевали не на жизнь, а на смерть на чемпионатах мира. И в этом, конечно, был политический подтекст, потому что наши войска были введены в Чехословакию в 1968 году, и всякий раз после этого сборная Чехословакии с нашими играла, отстаивая, если угодно, национальную гордость.
Да.
Что бы там ни говорили о том, что мы защищали Чехословакию от вторжения иностранных империалистических агрессоров, но, в общем, на самом деле мы туда вошли там, не под фанфары, что называется. Нас с цветами там не встречали, и на хоккейных матчах это тоже отразилось. Отец вспоминал что-нибудь об этом?
Да нет, так особо нет. Вы знаете, они... У них каждая игра, вот каждое соревнование, будь это там чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры, там различные турниры, всегда стояла задача номер один. То есть выигрывать, несмотря ни на что. Каждый турнир, неважно, какого там уровня он не было, какой квалификации, то есть всегда надо было только побеждать, побеждать, побеждать. И в основном это и удавалось. То есть мы очень много навыигрывали. Что касается конкретно Чехословакии, да, там настрой... То есть шел настрой ребят, там накачивали, что типа вот, давайте, должны. И все это было. То есть там проводили, ездили специальные люди, были, которые проводили там всякие политинформации. То есть это все было.
Ну что ж, я напомню, что сегодня мы разговариваем о Валерии Харламове, о легендарном нападающим сборной СССР и команды ЦСКА. Сегодня гость нашей программы – сын замечательного хоккеиста Александр Харламов, который тоже сам хоккейный профессионал, в прошлом игрок, а теперь тренер. Мы сейчас прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы» и затем продолжим наш выпуск. Слушайте программу «Наше все» на волнах «Эхо».
«Наше все» с Евгением Киселевым.